Глава пятая. Нойс. От тихого и безлюдного поместья Нойс-Ламбент было рукой подать до одного из крупнейших городов столетия. Харлан хорошо знал этот город намного лучше, чем любой из его многочисленных обитателей. Работая наблюдателем, он посетил в нем каждый квартал и каждое десятилетие. Он знал город не только в пространстве, но и во времени. Он представлял его себе как единое целое, как живущий и развивающийся организм с его взлетами и падениями, радостями и печалями. Сейчас ему предстояло прожить в этом городе неделю, краткое мгновение в долгой жизни существа из бетонной стали. В этот раз исследования Харлана были посвящены периэйцам, самым богатым и влиятельным гражданам города, которые заправляли в нем всеми делами, однако сами предпочитали жить в своих загородных имениях, вдали от городского шума и суеты. 482-е было отнюдь не единственным столетием с резкими контрастами бедности и богатства. Социологи объясняли это явление при помощи специального уравнения. Хотя Харлан и не владел социальной математикой, ему было известно, что 482-е находится на самой грани допустимого. Социологи морщились, важно покачивали головами и жаловались, что если новые изменения не улучшат положение дел, то потребуются самые тщательные наблюдения. Хотя вечные на словах ратовали за социальную справедливость, им казался привлекательным праздный и утонченный образ жизни привилегированного сословия, которое в лучшую свою пору покровительствовало искусством и наукам и всегда обладало такими прекрасными и изысканными манерами. И пока загнивание культуры не становилось совершенно очевидным, вечные предпочитали закрывать глаза на отклонения от равномерного распределения благ и занимались исправлением менее привлекательных периодов истории. Незаметно для Харлана его отношение к 482-му столетию сделалось более терпимым. Его прежние ночевки во времени обычно проходили в гостиницах, расположенных в беднейших кварталах города, в трущобах, где приезжему было легко остаться незамеченным, где одним человеком больше или меньше ровно ничего не значило, и где присутствие наблюдателя не грозило обрушить карточный домик реальности. Однако порой и это было небезопасным. И тогда Харлану приходилось ночевать где-нибудь в поле под живой изгородью. У него даже вошло в привычку всегда держать на примете изгородь, реже других посещаемую по ночам фермерами, бродягами или бездомными собаками. Но сейчас Харлан попал в обстановку утонченного комфорта, и он нежился в постели, сделанной из вещества, пропитанного силовым полем. Особый сплав вещества и энергии. Подобная штука была редкостью, хотя в длинной цепи столетий она встречалась чаще, чем чистое силовое поле. Во всяком случае, постель была на редкость удобной. Недаром такую роскошь могли себе позволить только самые богатые люди. Она принимала форму тела, словно гипсовая отливка, и была твердой, пока лежишь неподвижно, но поддавалась при малейшем движении. «Да, недурно живут аристократы», — размышлял Харлан. Уже засыпая, он вспомнил о Нойс. Ему снилось, что он заседает в Совете времен и, положив на стол скрещенные руки, глядит вниз на маленького крохотного Финджи, а тот, дрожа от страха, выслушивает приговор, обрекающий его на вечное наблюдение в одном из неизвестных столетий где-то далеко-далеко в будущем. Харлан сурово читает беспощадный приговор, а справа от него сидит Нойс Ламбент. Вначале он ее не заметил, но теперь он все чаще и чаще искоса поглядывает на девушку, и в голосе его уже нет прежней уверенности. Неужели ее никто не видит? Члены совета смотрят куда-то вдаль, и только Твиссел улыбается Харлану, глядя сквозь Нойс, словно ее не существует. Харлан приказывает ей уйти, но слова застывают у него на губах. Он хочет оттолкнуть ее, но руки наливаются свинцом, и он не в силах поднять их. Финджи начинает смеяться, громче, громче, и вдруг он понимает, что это смеется Нойс. Харлан открыл глаза и несколько секунд с ужасом глядел на девушку, прежде чем вспомнил, где он находится и как он сюда попал. Комната была залита ярким солнечным светом. «Вам приснилось что-нибудь нехорошее?» — спросила Нойс. «Вы громко стонали во сне и колотили по подушке». Харлан промолчал. «Ванна готова. И одежда тоже. Я принесла вам приглашение на сегодняшний вечер. Как странно снова вернуться к прежней жизни после такого долгого пребывания в вечности». Ее словоохотливость встревожила Харлана. «Надеюсь, вы никому не сказали, кто я?»
Ну что вы, конечно, нет.
Конечно, нет. Финн же должен был позаботиться о такой мелочи и сделать ей внушение под наркозом. Но вычислитель мог посчитать меры предосторожности излишними, ведь он находился в тесном контакте с нею. Эта мысль была ему неприятна. «Я прошу вас как можно реже беспокоить меня», — раздраженно проговорил он. Нойс нерешительно посмотрела на него и вышла. В мрачном расположении духа Харлан принял ванну и оделся. Предстоящий вечер не сулил ему особых развлечений. Ему придется избегать разговоров и держаться как можно неприметнее. Большую часть вечера он проведет, подпирая стенку в каком-нибудь дальнем углу. Но от его глаз и ушей не должны будут ускользнуть ни один жест, ни одно слово. Обычно он не задумывался, какую цель преследует его наблюдение. Еще на школьной скамье он усвоил, что наблюдателю не полагается знать, зачем он послан, и какие выводы будут сделаны из его донесений. Любые размышления приводят к предвзятым идеям. Любое знание автоматически искажает видение мира, и никакие попытки сохранить объективность ему уже не помогут. Но сейчас неведение раздражало и беспокоило. В глубине души Харлан был уверен, что наблюдать нечего, и что Финн же в каких-то своих целях просто вертит им, словно куклой. Свирепо посмотрев на свое объемное изображение, воссозданное отражателем на расстоянии вытянутой руки, он пришел к выводу, что яркие, тесно облегающие одежды делают его смешным. Харлан уже заканчивал завтрак, принесенный ему роботом, когда в комнату ворвалась Нойс Ламбент. «Техник Харлан!» — воскликнула она, задыхаясь от быстрого бега. «Сейчас июнь!»
«Не называйте меня здесь так!» — строго предупредил Харлан. «Ну и что с того, что сейчас июнь?»
«Но ведь я поступила на работу...» — она нерешительно замялась. «Туда, в феврале. Это было всего месяц назад».
Харлан сдвинул брови. «Какой теперь год?»
«О, год правильный».
«Вы уверены?»
«Совершенно. А что, произошла ошибка?»
У нее была раздражающая манера разговаривать, стоя почти вплотную к нему, а легкая шепелявость, свойственная, впрочем, всем ее современникам, делала ее речь похожей на лепет очень маленького и беспомощного ребенка. Харлан отстранился. Его не возьмешь кокетством.
«Никакой ошибки нет. Вас поместили в этот месяц, потому что так надо. Фактически вы все это время прожили здесь».
«Но как это может быть?» Она испуганно посмотрела на него. «Я ничего не помню. Разве я раздваивалась?»
Пожалуй, Харлану не следовало бы так раздражаться. Но как он мог объяснить ей существование микроизменений, вызываемых любым передвижением во времени, которые меняли судьбу человека без существенных последствий для столетия в целом? Даже вечные порой путали микроизменения с изменениями реальности.
«Вечность знает, что делает.
Не задавайте ненужных вопросов», — произнес он с такой важностью, словно сам был старшим вычислителем и лично решил, что июнь — самый подходящий месяц в году, и микроизменение, вызванное скачком через 3 месяца, не может развиться в изменение.
«Но ведь я потеряла 3 месяца жизни», — не унималась Нойс.
Харлан вздохнул. «Ваши передвижения во времени не имеют никакого отношения к вашему биологическому возрасту».
«Так я потеряла или не потеряла?»
«Что именно?»
3 месяца жизни».
«Клянусь вечностью, женщина, я же вам ясно говорю, что вы не можете потерять ни секунды.
Это невозможно!»
Последние слова он почти прокричал. Нойс испуганно отступила назад и вдруг захихикала.
«Ой, какое у вас смешное произношение, особенно когда вы сердитесь».
Она вышла. Харлан растерянно смотрел ей вслед. «Почему смешное? Он говорит на языке 50-го тысячелетия не хуже любого наблюдателя в их секторе, даже лучше. Глупая девчонка». Он вдруг обнаружил, что снова стоит у отражателя, глядя на свое изображение. А изображение, нахмурив брови, глядит на него. Разгладив морщины на лбу, он подумал: «Красивым меня не назовешь. Глаза маленькие, подбородок квадратный, уши торчат». Никогда прежде он не задумывался над такими вещами. Но сейчас ему неожиданно пришло в голову, что, наверное, приятно быть красивым. Поздно ночью, на свежую память, Харлан дополнял записанные им разговоры своими заметками. Как всегда в таких случаях, он работал с молекулярным фонографом, изготовленным в 55-м столетии. Это был маленький, не больше мизинца, ничем не примечательный цилиндрик, окрашенный в неброский темно-коричневый цвет.
Его легко было спрятать в манжету, карман или подкладку, в зависимости от стиля одежды, или же привесить к поясу, пуговице или браслету. Но где бы и как бы он ни был спрятан, имея его при себе, можно было записать свыше 20 миллионов слов на каждом из трех его молекулярных уровней. Крохотные наушники и микрофон, соединенные с фонографом волновой связью, позволяли слушать и говорить одновременно. Вслушиваясь в каждый звук, произнесенный за несколько часов вечеринки, Харлан диктовал свои заметки, которые записывались на втором уровне. Здесь он описывал свои впечатления, давал пояснения и комментарии. Позднее он воспользуется этим же фонографом, чтобы на третьем уровне записать свое донесение в виде сжатой квинтэссенции фактов и комментариев. Неожиданно в комнату вошла Нойс Ламбент. Харлан демонстративно снял микрофон и наушники, вставил их внутрь цилиндрика, вложил его в футляр и резко захлопнул крышку.
«За что вы так не взлюбили меня? Почему вы злитесь?» — кокетливо спросила Нойс. Ее руки и плечи были обнажены. Мягкий пенолон, окутывавший ее талию и длинные ноги, светился слабым мерцающим светом.
«Я совсем не злюсь, и вообще я не испытываю к вам никаких чувств». В эту минуту он был совершенно искренен.
«Разве можно так поздно работать? Вы, наверное, устали?»
«Я не могу работать, пока вы здесь», — брюзгливо ответил Харлан.
«О, злючка! За весь вечер вы даже слова мне не сказали».
«Я ни с кем не разговаривал. Меня сюда прислали не для болтовни». Всем своим видом он показывал, что ждет ее ухода.
«Не сердитесь на меня. Лучше выпейте. Я следила за вами и видела, как вам понравился наш напиток. Но один бокал — это так мало, особенно если вы хотите еще работать».
Из-за ее спины появился маленький робот с бокалом на подносе и плавно заскользил к Харлану. За ужином Харлан ел умеренно, но перепробовал почти все блюда. Они были знакомы ему по прежним наблюдениям, но раньше он всегда воздерживался от них, ограничиваясь дегустацией крохотных кусочков с исследовательской целью. С большой неохотой он вынужден был сознаться, что ему понравились эти кушанья. Понравился пенистый, светло-зеленый, чуть пахнущий мятой напиток, неалкогольный, действующий как-то иначе, который пользовался среди гостей большим успехом. Два биогода назад, до последнего изменения реальности, этого напитка не существовало. Он взял бокал и поблагодарил Нойс кивком головы. Интересно все-таки, почему изменение реальности, которое практически никак не сказалось на жизни столетия, принесло с собой новый напиток? Впрочем, что толку задавать подобные вопросы, ведь он не вычислитель. И кроме того, даже самые подробные вычисления никогда не смогут устранить все неопределенности, учесть все случайные эффекты. Иначе для чего нужны были бы наблюдатели? Он и Нойс были одни во всем доме. Вот уже два десятилетия, как роботы вытеснили живых слуг, и мода на них сохранится еще лет 10. Конечно, с точки зрения Нойс и ее современников, в том, что они остались вдвоем, не было ничего непристойного. Женщина этой эпохи наслаждалась полной экономической независимостью и при желании могла стать матерью, не зная тягот беременности. И все же Харлану было неловко. Девушка лежала на софе, опершись на локоть. Узорное покрывало софы податливо прогибалось под ней, словно с жадностью обнимая ее тело. Ее прозрачные туфельки были сброшены, и под мягким пенолоном было видно, как она сгибает и разгибает пальцы ног, точно игривый котенок, выпускающий и прячущий свои коготки. Она встряхнула головой, и ее черные волосы, уложенные в форме причудливой башенки, неожиданно освободились от того, что их удерживало, и заструились по ее обнаженным плечам, которые показались Харлану еще белее и очаровательнее. «Сколько вам лет?» Голос ее звучал лениво и томно. Отвечать на этот вопрос не следовало ни в коем случае. Не ее это дело. Вежливо, но твердо он должен был сказать: «Позвольте мне продолжать мою работу». Вместо этого он вдруг услышал свое невнятное бормотание. 32. Он имел в виду биогоды, разумеется.
«Я моложе вас. Мне 27. Как жаль, что скоро я буду выглядеть старше вас. Еще немного, и я стану старухой, а вы останетесь все таким же, как сейчас. Скажите, неужели вам нравится ваш возраст? Почему бы вам не скинуть несколько лет?»
«О чем это вы?»
Харлан потер рукой лоб. «Вы никогда не умрете», — тихо сказала она. Ведь вы вечный.
Что это, вопрос или утверждение? Вы с ума сошли, — ответил он. Мы старимся и умираем, как все люди.
Рассказывайте, — протянула она
низким насмешливым голосом. Как мелодично звучал в ее устах язык 50-го тысячелетия, всегда казавшийся Харлану грубым и неприятным. Впрочем, может быть, полный желудок и напоенный ароматом воздух притупили его слух.
Вы можете побывать во всех временах, вам доступны все места на Земле. Я так мечтала работать в вечности. Сколько пришлось ждать, пока мне разрешили. Я все надеялась, что меня тоже сделают вечной. И вдруг я узнала, что там одни лишь мужчины. Некоторые из них не хотели разговаривать со мной только потому, что я женщина. Вот вы, например. Вы даже не смотрели на меня.
«Мы все так заняты», — растерянно пробормотал Харлан. «У меня минуты свободной не было». Он безуспешно пытался сопротивляться состоянию довольства и покоя, которое все сильней овладевало им.
«А почему среди вечных нет женщин?»
Харлан не доверял себе настолько, чтобы ответить на этот вопрос. Да и что он мог сказать? Что члены вечности подбирались очень тщательно и осторожно. Что они должны были удовлетворять по крайней мере двум условиям. Во-первых, обладать необходимыми способностями, и, во-вторых, их изъятие из времени не должно было вредно отразиться на реальности. Реальность. Этого слова в разговорах с времянами следовало избегать любой ценой. Комната медленно поплыла перед ним, и он прикрыл глаза, пытаясь остановить ее вращение. Сколько блестящих кандидатур осталось нетронутыми во времени только потому, что изъятие их означало бы, что кто-то не родится, не умрет, не женится, и последствия будут настолько ужасны, что совет времен никак не мог этого допустить. Разве можно было посвятить ее в эти сокровеннейшие тайны вечности? Конечно, нет. Разве можно было рассказать ей, что женщины почти никогда не удовлетворяли поставленным условиям, потому что по каким-то недоступным его пониманию причинам, может быть, властители и понимали их, но он нет, изъятие женщины из реальности влекло за собой в сотни раз худшие последствия, чем изъятие мужчины. Мысли смешались в голове у Харлана. Они разбегались, кружились и снова сплетались в странные, нелепые и чем-то забавные образы. Улыбающееся лицо Нойс было совсем близко. Ее голос доносился до него, как легкое дуновение ветерка.
«Ох уж эти мне вечные! Все вы такие таинственные! Даже слово боитесь вымолвить! Сделай меня вечной!»
Ее слова сливались в его мозгу в одну неумолкающую музыкальную ноту. Больше всего на свете ему хотелось сказать ей: «Послушайте, красотка, вечность не забава и не развлечение для скучающих особ. Мы работаем дни и ночи, мы осуществляем величайшую миссию, мы изучаем до малейших подробностей все времена с основания вечности и до последних дней рода человеческого, и рассчитываем неосуществленные возможности, а число их бесконечно. Но среди них нам надо отыскать самые лучшие, а затем мы ищем момент времени, когда ничтожное действие превратит эту возможность в действительность. Но и лучшая действительность не предел. И мы снова ищем новые возможности, и так без конца. С тех пор, как в далеком первобытном 24 веке Викор Малансон открыл темпоральное поле, после чего стало возможным основать вечность в 27-м. Таинственный Малансон, который взялся неведомо откуда и практически основал вечность. И новые возможности, и так без конца, по кругу, вечно, снова и снова. Он потряс головой, но мысли по-прежнему неслись вихрем. Их сочетания становились все причудливее и фантастичнее. Вдруг безумная догадка ослепительной вспышкой взорвалась в его мозгу и погасла. Он пытался ухватиться за это мгновение, как за соломинку, но ее унесло течением. Мятный напиток? Нойс была уже совсем рядом, так близко, что лицо ее казалось ему светящимся туманным облаком. Он чувствовал легкое прикосновение ее волос к своим щекам, теплоту ее дыхания. Он должен был отодвинуться, встать, уйти, но странно, почти невероятно, ему не хотелось отодвигаться. «Если бы я стала вечной», — шептала она так тихо, что удары его сердца почти заглушали слова. Ее влажные губы были слегка приоткрыты. «Сделай меня вечной». Он пытался понять смысл ее слов, но внезапно они потеряли для него всякое значение. Мир исчез в языках пламени. Кто он?
Эндрю Харлан или кто-то другой? Где он? Во сне? Наяву?
Все, что с ним произошло, вовсе не было таким отталкивающим и ужасным, как представлялось ему прежде. И это явилось для него пугающим и радостным откровением. А потом она прильнула к нему, ласково и нежно улыбаясь одними глазами. А он, задыхаясь и дрожа от непривычного счастья, неумело гладил ее влажные черные волосы. Все переменилось. Она уже не была для него прежней Нойс Ламбент. Женщиной со своей отдельной, непонятной ему жизнью. Странным и неожиданным образом она сделалась частью его самого. Случившееся не было предусмотрено инструкцией, но Харлан не испытывал ни малейших угрызений совести. Только мысль о Финже пробудила в нем сильное чувство. Он упивался своим торжеством. В эту ночь Харлан долго не мог уснуть. Головокружение прошло, бездумная легкость постепенно рассеялась, но ощущение необычности происходящего никак не покидало его. В первый раз за всю свою сознательную жизнь он лежал в постели с женщиной. Он слышал тихое дыхание Нойс. Смутное мерцание стен и потолка позволяло различать рядом ее силуэт. Он мог бы даже коснуться ее тела, стоило только протянуть руку, но он не смел пошевелиться, боясь разбудить ее. Он с испугом подумал: а вдруг он сам и все, что было между ними, только сон? Ее сон. Ему стало страшно, что она может проснуться, и все исчезнет. Что за странная мысль? Словно она отбилась от фантастического хоровода, кружившегося недавно в его мозгу. Эти безумные мысли, порожденные необузданной фантазией, лежащие за гранью рассудка, как они пришли ему в голову? Он попытался припомнить их и не смог. И внезапно стремление вернуть эти мысли поглотила его без остатка, сделалась для него важнее всего на свете. Хотя он и не помнил никаких подробностей, им овладела твердая уверенность, что на какое-то мгновение ему открылось нечто очень важное. Он не помнил, в чем заключалась его догадка, но его охватило то ощущение легкости, какое бывает у человека в полусне, когда мозг не скован логикой, и внутреннему взору открываются недоступные наяву перспективы. Даже мысли о спящей рядом с ним девушке отодвинулись на второй план. «Если бы мне только удалось ухватиться за ниточку», — размышлял он. «Я думал о реальности и вечности. Да, и еще о Малансоне и Купере». Он вдруг замер. Почему он вспомнил об ученике? Причем тут Купер? Он не думал о нем тогда. Но в таком случае, почему эта мысль пришла ему в голову сейчас? Харлан сдвинул брови. Что скрывается за всем этим? Что именно пытается он понять, откуда в нем это непреодолимое стремление что-то вспомнить? Он похолодел, потому что эти вопросы озарили все вокруг слабым отсветом недавней вспышки, и он уже почти вспомнил. Он лежал, затаив дыхание, боясь спугнуть рождающуюся в нем мысль: «Пусть она придет сама! Пусть придет сама!» В тишине ночи, и без того уже ставшей самой важной и значительной в его жизни, к нему пришла невероятная догадка, которую в другой, менее безумный миг он отбросил бы без всяких колебаний. Он дал этой мысли расцвести и созреть, пока она не объяснила ему сотни странных и непонятных вещей, которые иначе оставались просто странными и непонятными. После возвращения в вечность ему придется еще многое расследовать и проверить, но в глубине души он был уже совершенно убежден, что разгадал страшную тайну, которую ему никак не полагалось знать. Тайну, от которой зависело существование вечности.